Слово благодати представляет проповедь пастора Виталия Рожко.
Сегодня век прагматичного индивидуализма и в какой-то мере, могу сказать, субъективного мистицизма, эмоциональных переживаний, это туда входит. Семья как место служения стала очень неприемлемой концепцией. Семья сегодня больше воспринимается как место личного счастья, мужского, женского или детского самодовольства, личной выгоды, всякого рода гордости и даже иногда местом идолопоклонства, но редко местом служения. Как бы там ни было, как бы мы ни думали, как бы мы ни использовали сейчас семью, мы должны, друзья, слушать о том, что семья – это место служения, это Божий инструмент, который Он создал, который Он продумал, придумал, задумал. Это был Его замысел, чтобы семья была, как и все остальное творение, было для Его славы. Для того, чтобы жить в семье, нужно учиться. И даже если вы прожили сегодня 50 лет в семье, я очень рад, что вы здесь, на этом собрании, потому что христианину никогда не поздно учиться. Но для тех, кто еще не начал семейную жизнь, это особенное благословение, потому что вы можете об этом слышать до того, когда вы начнете эту семейную жизнь. И те, кто только начал ее, тоже очень хорошо и уместно для нас помнить, слышать, изучать и учиться. Учиться жить в семье. Учиться делать семью местом служения. Просто хочу напомнить, служение – это значит быть Божьим инструментом. Думаю, что вы уже помните это определение. Служение – это значит быть Божьим инструментом в Божьих руках. Этот инструмент имеет одну задачу – распространять те ресурсы, которые Бог дает, все ресурсы, которые Бог дает, в первую очередь духовные и те материальные, которые Бог для нас дает, использовать их с целью созидать ближних, тех людей, которых Бог дал для нас. Для мужей Он дал жен, для жен дал мужей, для родителей детей, для детей дал мужей. И всех остальных родственников, которые вместе и для нас, друг для друга. Господь хочет, чтобы мы были Божьим инструментом, чтобы мы были в Его руках, чтобы мы распространяли Его ресурсы, и нам нужно знать их, нам нужно изучать их, нам нужно смотреть и видеть их. У нас должна быть ясная цель в этом всем, использовать семью. Все, что мы делаем не для себя, это не место, где мы ищем счастье и не строим семью для нашего личного счастья, а для славы Божьей. Я вам говорил о том очень важном, важной детали или аспекте, который я добавил к этому определению, при этом испытывая огромное удовольствие, что называется в Библии «Божья радость». Другими словами, почему я это добавляю, и очень важно, мы очень часто можем не испытывать эмоционального восхищения, возможно, или эмоциональной какой-то нагрузки, когда мы служим, но мы переживаем радость тогда, когда мы доверяем и знаем, что это требует от меня Господь, и я прославляю сейчас Его, когда я служу человеку ближнему рядом со мной, и таким образом в этом я нахожу радость. Она может быть не совсем эмоционально всегда, но понимание и принятие этой радости верою делает ее возможным и реальным в нашей жизни. Итак, радость или удовольствие, которое мы испытываем, не тогда, когда нам служат. Все неверующие испытывают это удовольствие, весь мир построен на этом одном принципе, но мы испытываем радость, как верующие, тогда, когда мы служим друг другу. Это всегда идет против течения. Такая концепция неприемлема сегодня в мире и, к сожалению, очень часто не принимается нами. Я, братья, повторяю это в первую очередь для себя. Вы знаете, всякий раз, когда я опять ныряю в эту тему и в Священное Писание, изучая эту важную концепцию семьи, вы знаете, вот этот последний месяц для меня был поворотным во многих случаях. Когда я смотрел на свою жизнь, я видел, как много в моей семейной жизни я не служу. А если служу, не испытываю радости, которую дает Господь. И я повторяю это определение в первую очередь для себя. Я надеюсь, что вы извлечете из этого огромную пользу. Итак, семья – место служения. В первую очередь, мы с вами говорили о том, что муж является таким слугой, который инициирует это служение. Он показывает пример этого служения. Он заботится о том, чтобы семья в целом получала правильное, если хотите назвать это, образование или учение Христа, чтобы она водворялась в жизнь таким образом, что люди вокруг этого мужа, жена, его дети, они учатся служить. Они смотрят на отца, и они учатся служить. Мы с вами говорили в прошлую среду о 5 методах, каким образом муж может служить своей жене. Я хотел бы сейчас спросить у вас, помните ли вы их или нет? Практиковали ли вы их на прошлой неделе? Спрашивали ли вы, братья, у своих жен, насколько вы служите им таким образом? Давайте не будем забывать, друзья, что семья – это не место, где мы можем жить для себя. Очень часто так получается, и мы действительно будем переживать благословение, но мы должны сделать решение и обновлять его, чтобы жить и служить для наших жен. Итак, служение мужа заключалось в первую очередь в чем? Помните, 3:7 мы читали, 1 послание Петра, 3 глава, 7 стих. И там говорится о том, чтобы мужья что делали в первую очередь? Кто помнит из вас, братья? Сестры, напомните вашим мужьям. Наверное, вы слушали внимательнее, чем они. Что первое было? Кто-то говорит, учиться, да? Первое, наше служение начинается с того, что мы учимся у Христа. Помните, что второе было? Там второе было, очень важное было. Жить с нашими женами. И жить – это не просто существовать под одной крышей, намного больше, что включает в себя участвовать в их жизни и дать им участвовать полностью в нашей жизни. Третье, что помните вы, друзья, братья? Что было третье? Понимать нужно свою жену. И нам придется всю жизнь ее понимать. Нам придется всю жизнь учиться ее понимать. И как только вы подумали, что вы вдруг ее понимаете или ведете себя таким образом, что вы уже ее знаете, не притворяйтесь, Библия не ошибается. Библия говорит, понимайте, живите с пониманием. Если я понимал свою жену сегодня утром, это не означает, что я ее пойму сегодня после собрания. И вы, наверное, жены, знаете, что это так. Это очень часто бывает в нашей жизни. Братья, тоже можете так сказать, даже если вы не согласны сейчас. Итак, четвертое. Что было четвертое? Как мы можем служить нашим женам, братья? Мы живем с ними, понимаем их, и что еще мы делаем? Мы ценим, да? Помните, было такое слово, цените своих жен. Показывайте им достойное уважение, которое требует от нас Господь. Учиться видеть наших жен во свете Слова Божьего. И последнее там было еще очень важное, и ценное, очень важное, ценное. Молиться. Молиться вместе с ними, молиться за них, молиться за себя. Очень много в этом стихе говорится о нашей жизни. И если мы внимательно будем обращать внимание на каждое слово, которое там находится, мы будем действительно теми слугами, которые Бог ожидает от нас, чтобы мы были. Братья, я в первую очередь обращаюсь к вам, как тот, кто такой же, как вы. К тем, кто женатый в первую очередь. Если вдруг вы в прошлый раз пропустили, я не имею в виду, что вы не были здесь. Может быть, вы были здесь и внимательно прослушали все. Я хочу сегодня еще раз вам напомнить. Я не столько интересуюсь тем, насколько вы воспринимаете меня и то, что я говорю. Более важно для меня, насколько вы воспринимаете всерьез то, что говорит Библия. Если вы не будете служить своим женам, им очень тяжело будет служить вам. Если вы не будете инициатором служения в своей семье, вашим женам будет очень трудно служить наперекор тому, что происходит от вас как лидера. Поэтому я еще раз повторяю об этом, не хочу просто повторить эти слова для того, чтобы занять ваше время, но напомнить вам о том, что это должно стать вашим решением. И я еще раз сегодня вас призываю к тому, чтобы вы сели на этой неделе. Еще у вас есть четверг, пятница, есть суббота, воскресенье. Можете просто сесть вместе со своей женой и задайте ей вопросы. Вот в этих 5, где ты видишь, я должен еще меняться? Это будет на своем месте. Я надеюсь, что вы видите ее как своего друга. Это мы говорили в прошлую среду. В воскресенье я немножко говорил вам о том, что апостол Павел говорит о духовном отцовстве. Его личный пример – это тоже служение отца. Это тот аспект, который часто как-то он ускользает от нашего внимания. Мы заняты материальным отцовством, но часто упускаем из виду отцовское влияние через внимательное отношение к духовной жизни наших детей. В первую очередь, муж является таким слугой. Во-вторых, отец служит своим детям. Он охраняет их от влияния этого мира. Он показывает им ежедневно личный пример Христового характера. И третье, мы с вами говорили, он трудится ежедневно, кропотливо, терпеливо и заботливо над сердцем своего ребенка. Ему интересно знать, что думает ребенок. Ему интересно и важно знать, во что верит его ребенок, что чувствует его ребенок. Он не просто шлепает его сразу по попе, он бежит и хочет знать, что у него в душе, в него в сердце. Братья, это наша обязанность, это наше служение. Сегодня я хочу говорить о служении жены. Семья становится местом служения тогда, когда муж относится к своей жене, как Бог этого требует. Когда отец, муж в семье, он относится к своим детям, как этого требует Библия. И сегодня я хочу обратить ваше внимание на несколько текстов, которые говорят или суммируют для нас жизнь жены в семье, служение жены. Когда она служит своему мужу так, как этого ожидает и требует Господь, тогда он прославляется. И я хочу и молюсь о том, сестры, чтобы в этом было ваше удовольствие – служить вашим мужьям. В первую очередь, каким образом мы посмотрим с вами сегодня несколько текстов. У нас нет главного текста. Я хочу сегодня, чтобы вы запомнили 5 очень важных тоже слов для вас, сестры. Каким образом вы можете служить своему мужу? И я прошу о том, сестры, чтобы вы очень серьезно отнеслись. Отставьте в сторону сейчас свой опыт. Отставьте в сторону заслуженность, в кавычках, вашего мужа. Заслужил он это или нет. Отставьте в сторону свой возраст. Отставьте в сторону свое положение. Сегодня Бог обращается к вам и будет говорить к вам через тексты, которые я буду проповедовать вам. Я хочу, чтобы вы сегодня сделали решение, чтобы вы оценивали свою жизнь и задали себе вопрос. На самом деле, служу я своему мужу так, как этого требует Господь? Заслуживает это он в моих глазах или нет? Итак, в чем же заключается ее служение? В первую очередь, служение жены заключается в том, что она повинуется своему мужу. Она повинуется своему мужу. Откройте, пожалуйста, вместе со мной 2 текста. Мы прочитаем Ефесянам, 5 глава. Много раз, кстати, в Библии говорится о том, что это основная задача жены. Она повинуется своему мужу. Ефесянам, мы прочитаем с вами 5 глава, 22 по 24 стихи. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Обратите внимание в первую очередь на этот отрывок, 5:22-24 Ефесянам. Там говорится о том, чтобы жены повиновались, это постоянное действие. Это не касается повеления мужей. Это не обязанность мужа заставлять свою жену повиноваться. Само слово «хупотасо» в греческом языке означает «поставить» или «подчинить себя под авторитет». И это в среднем залоге, повеление среднего залога, что означает «только жена сама это может сделать». Только это ее решением должно быть. Она не может это сделать под натиском своего мужа или кого-нибудь еще. Она это может сделать только под влиянием Духа Святого. Контекст нам помогает увидеть, что перед этим в 18 стихе, Ефесянам 5 глава, 18 стих, мы все знаем, что там написано. Апостол Павел призывает всех христиан, и мужей, и жен, он призывает их к тому, чтобы они исполнялись Духом. чтобы они назидали друг друга псалмами, чтобы они воспевали Господу песни, чтобы их сердце было переполнено благодарностью, чтобы у них внутри желание было повиноваться. И теперь под влиянием Духа Святого, будучи человеком, который возрожден Духом Божиим, который хочет повиноваться Духу Божьему, будучи этим человеком, теперь жены, он говорит, повинуйтесь своим мужьям. И, кстати, когда Бог через апостола Павла обращается к мужьям раньше, вернее, позже, в 25 стихе, он тоже им говорит повиноваться. Он даже в этом тексте, смотрите, как и Христос, глава церкви, то есть уже там, даже в этом тексте, апостол Павел показывает, что мужья тоже повинуются, только они повинуются Христу. Жены же повинуются мужьям. Это очень важное повеление. Мы читаем 1 Петра 3:7, то же самое. Вернее, это 1 глава 3 стих, вернее, 3 глава 1 стих, там ошибка. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были». Мы будем возвращаться к этим текстам не раз еще сегодня. Сейчас я хочу просто, чтобы вы, сестры, могли осознать еще раз, для вас, многих, возможно, это не такое тяжелое занятие, потому что ваши жены, вернее, ваши мужья, на самом деле являются теми, кто повинуется Христу. Но вдруг кто-то среди нас сегодня есть сестры, которые не желают повиноваться своим мужьям и для этого имеют много разных причин. Библия здесь не говорит жены, только те, у которых мужья повинуются Христу. Обратите внимание, как в Ефесянам 5:22-24 он говорит о причине, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и это факт. Здесь не говорится о том, как у мужа получается повиноваться Христу. Здесь говорится о факте, о доктрине, о том, что муж должен повиноваться. То есть это фактор, который является причиной, почему сестра должна или жена должна повиноваться своему мужу. И 24 стих он говорит, как церковь повинуется Христу во всем, так и жены своим мужьям во всем. Церковь повинуется Христу, потому что Он ее спас, Он ее возлюбил, Он ее любит, Он предал ее за себя, вернее, себя за нее. И таким образом церковь желает этого повиновения. Это желанное для Него, для нее. Прежде чем говорить о повиновении, я думаю, что нам нужно поговорить, чем повиновение не является. Я хочу несколько обратить ваше внимание на несколько важных таких установившихся, не совсем даже хороших, приятных и нужных доктрин человеческих традиций в нашем сознании. Всякий раз, когда идет речь о повиновении, это довольно-таки неприятная тема для сегодняшних женщин. Но христианские женщины, женщины-христианки, они совершенно по-другому реагируют на то, что Библия говорит. В то же самое время, я считаю нужным обратить внимание на то, чем повиновение не является. Повиновение не является только женской обязанностью. Мы об этом уже говорили. Повиновение не является женской обязанностью в том смысле, что подчинение себя – это естественная и приятная, и желанная, и радостная привычка и состояние любого христианина. Как мы уже говорили, муж подчиняется Христу, дети подчиняются родителям. Мы, Библия повелевает, как граждане этого общества, страны, в которой мы живем, мы должны подчиняться. То есть подчинение не является чем-то, относящимся только к женам. Это не женское дело. Не только женское дело. Но в данном тексте нам Библия помогает и особенно обращает внимание женщин-христианок, чтобы они повиновались. Итак, повиновение не является только женской обязанностью, это относится ко всем христианам, и Бог говорит нам, где и кому нужно повиноваться, и как. И слава Богу за это. Повиновение также не означает сделать мужа Христом. То есть поставить мужа на место Христа. Муж не является Христом, он не является спасителем жены, он всего лишь должен поступать как Христос. Но очень часто, вернее, если не часто, я встречал в жизни тех людей, христианок, которые из-за боязни к своему мужу делали иногда против Слова Божьего то, что давно нужно было остановить. И таким образом поощряли очень искаженное лидерство своего мужа. Из-за страха перед ним. То есть это не был страх Божий, это был страх, ложный страх, нездоровый страх перед мужем. Повиновение также не означает, что жена становится рабыней, безотказно повинующейся во всем. Часто может быть, что жена имеет даже лучшую идею по каким-то вопросам, и мужу, который хочет любить свою жену, полезно иногда прислушаться, хотя решение он должен сделать. Он должен последний сделать решение, каким образом дальше мы будем продвигаться. Но любящий муж всегда будет внимателен к тому, что говорит его жена друг. Таким образом, повиновение не означает просто-напросто стать рабыней и безотказно повиноваться во всем. Это, наверное, даже чем-то похоже с предыдущим. Еще одно. Повиновение не означает быть безмолвной. Это не означает, что жена не имеет права говорить, высказать свое мнение или никогда не давать совета. Как раз наоборот Библия говорит. Притчи, 31 глава, 26 стих написано: «Уста свои», то есть жена, добродетельная жена, «уста свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее». Она знает, как говорить, она знает, что говорить, она знает, когда говорить. Она знает, кому говорить. Но в данном случае мы видим, что повиновение не означает быть безмолвной. И всякий муж, который требует от своей жены молчать тогда, когда она, возможно, имеет какое-то предложение или замечание, он нарушает то, что Бог повелевает ему. Повиновение не означает, что таланты больше не нужны, что закончилось развитие или образование. Повиновение не означает, что все способности теперь ни к чему. Притчи, 31 глава, если вы читаете внимательно, очень много нам говорит об этой творческой, трудолюбивой, терпеливой, об этой прекрасной женщине, которая так много делает. У нее и ковры, у нее и дом, у нее и дети, у нее и служанки, у нее и бизнесовская хватка, у нее подход ко всему очень дельный, она очень ясно рассуждает, она уважает, любит своего мужа. И написано в этом всем тексте: он сидит у ворот, как будто все она делает. Но на самом деле, обратите внимание, в 31 главе, может быть, даже стоит нам сейчас ее прочитать, 31 глава притчи. Очень важное наблюдение, пока вы открываете. По-моему, это все, что Бог говорит для жены. Все остальное для мужа. Все притчи написаны, наверное, для мужчин. И 31 только глава, и то не вся, написана для женщин. Смотрите, что там написано. «Кто найдет добродетельную жену», 10 стих, «цена ее выше жемчугом». Она очень ценная. «Уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка». Сейчас, когда вы читаете, возьмите карандашом, почерните для себя те действия, которым занимается жена. Обратите на них внимание, сестры. Обратите на них внимание, братья. «Она воздает ему добром, а не злом». 13 стих. «Она добывает шерсть и лен». «Она с охотою работает своими руками». 14 стих. «Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой». 15. «Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем». 16. «Она задумает о поле». Смотрите, как умственный процесс очень-очень широко, очень масштабно действует в сознании этой личности. Она задумает о поле и приобретает его. Она не только мечтает о том, что никогда не приобретет. То, что она задумает, она видит практичность этого, приобретает этого. Она припоясывает силу и чресла свои и укрепляет мышцы свои. Может быть, в джим ходит, не знаем. Но понятно, что она очень следит за собой, за тем, как она смотрится. Дальше смотрите, что происходит. Она чувствует, что занятие ее хорошо. Смотрите, ее ум, ее творческие идеи, ее занятия, ее дисциплина, ее вся жизнь очень уместно, все поставлено как нужно. 19 стих. Она протягивает руки к своей прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, весон и пурпур, одежда ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает, и пояса доставляет купцам финикийским. Крепость и красота одежда ее. И смотрите, вот ее attitude, вот ее внутреннее состояние. Весело смотрит она на будущее. Вы знаете почему? Ответ вот где. 30 стих прочитайте. Не потому, что она сама по себе ходит, улыбается везде, где нужно, где нет. Идет речь о том, что в ее внутри есть огромная сила. Миловидность обманчива, красота суетна. Но жена, боящаяся Господа. Вот смотрите, какая жена, о которой говорит Слово Божие. Это не означает стать мамой или стать женой и подчинить себя. Не означает, что таланты прекратились, образование закончилось, и моя творческая карьера тоже умерла. На самом деле Библия говорит нам обратное. Мы также видим еще одно. Это не означает быть безотказным или послушным во всех случаях. Это то же самое, о чем мы говорили раньше. Там, где муж требует чего-то, что ведет ко греху, или противоречит воле Божьей, вступает в действие другой принцип. Она остается повинующейся женой, только теперь у нее другой авторитет. Прямой авторитет, которым является Господь. Повиновение также не означает, что жена неполноценна или ниже качеством, или занимает второе место, или находится на ступеньку ниже мужа. Христос был примером повиновения. Он был одинаковым и равным с Богом Отцом, но Он подчинил Себя добровольно. Он был одинаковым, как и Бог Отец, равным по всем достоинствам и атрибутам. Но Он на самом деле добровольно подчинил Себя. И я повторяю это, друзья, потому что наше отношение в семье – это отношение, вернее, отображение отношений в Троице. На самом деле, если мы не служим друг другу так, как этого требует Библия, мы отвергаем, или мы, может быть, согласны, что Бог триедин, но на практике мы становимся атеистами, мы отвергаем триединство Божие. Потому что в Троице существует полная гармония, и все три личности, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, они равны, но в функциях своих различны. Таким образом, это не означает быть неполноценным. Смотря и изучая доктрину о Троице, мы можем увидеть, что подчинить себя мужу не является чем-то ниже по качеству. Это очень сильное, нужное служение. Каким является или должно быть повиновение согласно Библии? Я хочу сейчас обратить ваше внимание, дорогие сестры, на тоже очень важный момент здесь. Каким оно должно быть в первую очередь? Вы можете для себя просто записать, и сегодня пусть это будет для вас критерий. Оно в первую очередь должно быть добровольным. Повиновение, как мы уже говорили, оно не повелевается мужьям, а женам. Это не мужская обязанность, это женщины обязанность, это ее привилегия. Она делает это добровольно из-за любви к Богу и к мужу. Муж не имеет права заставлять свою жену повиноваться ему во что бы то ни стало. Для этого у него остался один, последний, после его любвеобильной жизни, отношения к жене, у него остался последний единственный рычаг – это доверие Богу. Бог меняет души. Но если я служу только лишь потому, что она делает что-то или что он делает что-то, тогда это уже не служение. Цель, вот где радость, источник радости в этом служении, не в том, как муж действует, как он воспринимает то, что вы делаете, а то, что говорит Господь. И это очень важный процесс, который называется освящение. Нам нужно смотреть на себя и проверять, делаю ли я это добровольно. Повиновение должно быть постоянным, не случайным или одноразовым, невыборочным. Это должен быть постоянно продолжающийся процесс, где происходит внутри, в вашем разуме, сестры, где происходит постоянное освящение. Мы старое свое естественное «я», мы просто-напросто уничтожаем, и мы желаем жить сегодня, служа нашим мужьям. Вот это принцип. Это повиновение должно быть обязательным, не альтернативным. Если мы смотрим на послание Ефесянам, то, о чем говорит нам апостол Павел, в послании Ефесянам он говорит, «Жены, вы повинуйтесь своим мужьям», и он не дает здесь каких-то альтернатив. Автор использует повелительный глагол, который имеет постоянное действие. И это очень важно. Она повинуется ему не потому, что он умный, образованный, способный, талантливый, добрый, но просто потому, что он муж, какой бы он ни был. Когда мы смотрим на все тексты, которые... Вот эти два текста, которые мы прочитали, Ефесянам 5 глава, 1 Петра 3 глава, мы можем еще одно увидеть, что это повиновение, я называю его, оно должно быть сильным, а не слабым. Оно должно быть сильным в том, что эта сила черпается у Христа. Не повиноваться мужу, это значит бунтовать против Бога и оставаться очень слабой. Повиновение же на самом деле, это тест ее любви к Богу. И сила исходит от Господа. Сила исходит от наших отношений с Богом, от того, что мы Его дети. Сила в повиновении не в нас самих. Мы не можем вырабатывать ее. Мы ответственны за то, чтобы делать решение повиноваться. Но на самом деле Бог, Иисус Христос, дает нам эту силу. Вы знаете, если бы мы не имели всего Нового Завета, а имели бы только лишь послание Ефесянам, читая его с первого стиха первой главы, мы бы имели бы достаточно, чтобы жить на самом деле и служить друг другу, как Бог этого желает. Представьте просто себе, что Новый Завет состоит только из послания Ефесянам. Вот почему этого достаточно. Если мы читаем о служении, скажем, в данном случае повиновении, сестры, повиновении вашим мужьям, то это возможно только тогда, когда все, что написано с первого стиха первой главы, стало реальностью вашей жизни. И апостол Павел, когда он пишет Ефесянам, он говорит, я молюсь в первой главе, я молюсь о том, чтобы Бог дал вам духа премудрости и открыл глаза вашего, глаза сердца вашего, просветил вас, чтобы вы увидели надежду призвания, богатство славного наследия. И смотрите, и как безмерно величие могущества его в нас, верующих по действию державной силы его. Послание Ефесянам, оно имеет вот эту цель, если взять вот только один этот текст, 22 стих 5 главы, «Жены, повинуйтесь своим мужьям», это невозможно своими силами. Это возможно только тогда, когда Ефесянам с первого стиха, стих за стихом, пропитали ваше сознание. Итак, каким является, должно быть повиновение согласно Библии? Оно должно быть добровольным, постоянным, обязательным, сильным. Оно должно быть позитивным. Повиновение не в том, что вы не делаете. Это позитивный глагол или повеление. Апостол Павел говорит, повинуйтесь. Другими словами, один комментатор говорит, это повиновение должно быть агрессивным. То есть, усердным. Это повиновение должно быть задачей или головоломкой, которую сестра решает каждый день, в каждой ситуации. Как здесь, как сегодня, как в этой ситуации я могу послужить своему мужу? Как я могу повиноваться ему здесь? И последнее, очень важное для нас, повиновение является или должно быть полноценным или сердечным. Не только внешним, показным, кажущимся, но внутренним, сердечным, полноценным. Так, как это делал Христос. Он это делал с радостью, и Он всегда радовался во всем, что Он делает. Жена-христианка поступает так же. Она это делает с радостью, потому что хочет служить своему Богу. Несколько советов, их нет у меня здесь. Просто каким образом сегодня, вы, возможно, спрашиваете, как я могу повиноваться своему мужу? В первую очередь, сестры, начните изменяться сами. Поймите, что то, о чем говорит Библия, касается вас, это ваша ответственность. Начните эту сферу своей жизни, вашего отношения сегодня, проверьте, где вы находитесь. Сделайте решение меняться. Меняться вы сможете следующим образом. Признайте, что ваш муж – лидер. Обратите внимание, я не сказал, что он хороший лидер или плохой лидер. Признайте, что это его роль, и это ваша роль – признать его лидером, какой бы он ни был. Следующее, очень важное. Поймите, что ваше отношение к нему, оно на самом деле может быть провоцирующим его или тормозящим его лидерство. Лучше сказать, тормозящим его лидерство. Тогда, когда все решения вы пытаетесь сделать сами. Или когда вы больше говорите, чем он. Обратите внимание, в тех ситуациях, где больше говорит женщина, иногда это не совсем даже хороший признак. Почему-то иногда я замечаю даже в наших группах, Bible Study, когда мы спрашиваем какой-то вопрос, обычно в первую очередь говорят сестры. Я ни в коем случае, сестры, не хочу сказать, чтобы вы, или не хочу сказать, чтобы вы перестали говорить. Нет. Я сегодня обращаюсь к братьям. Говоря о сестрах, обращаюсь к братьям. Почему мы молчим? И иногда, сестры, теперь обращаюсь к вам, иногда мы своей, вы своей такой, знаете, быстрой слишком реакцией, у вас, возможно, быстрее работает ум, вы быстро сразу реагируете, сразу у вас есть ответ. Вы иногда не даете мужьям проявить свое лидерство. Это может быть. Очень может быть. Может быть, это не является кейсом для вас. Может быть, это не ваша проблема. Но проверьте свое сердце. Может быть. Будьте терпеливы. Будьте терпеливы. Не ставьте перед собой небиблейской цели. Что якобы ваш муж изменится, как только вы начнете ему служить. Забудьте об этом. Возможно, это случится быстрее, чем вы думаете, а возможно, это вообще не случится. Но это не означает, что вы не можете пережить радости служения в семье своему мужу. Молитесь о том, чтобы Бог изменял его сердце. Позвольте своему мужу делать окончательное решение во всех разных вопросах. Скажите ему, что ваше, что твое решение, дорогой мой, для меня приемлемо и больше, чем ты думаешь. Так как ты решишь, так мы будем делать. Делайте это. Иногда сделайте это даже с плохими лидерами, если у вас есть такие в доме. Дайте им понять, что вы желаете идти за ним. Покажите им, что вы желаете, вы признаете его лидерство. Только смотрите осторожно, не читайте ему нотаций библейских. Текстов не читайте ему, что он должен быть лидером. Сделайте мягко, сделайте это с любовью, с уважением. Вы знаете, как это сделать. Говорите с ним и благодарите его, когда он делает решение. Замечайте, когда он делает решение. Итак, первый метод, как жена может служить своему мужу, она повинуется. Ласково, с уважением, с любовью к нему, она повинуется своему мужу. Она признает его лидерство, она доверяет Богу в этом лидерстве, она благодарит своего мужа за то лидерство, которое он обеспечивает для нее. Она открыта к тому, чтобы он ее вел. Она понимает, что он не Христос. Это тоже, кстати, очень хороший совет. Не думайте, что ваш муж только тогда будет лидером, когда он полностью, 100% будет как Христос. Не дождетесь. Не потому, что я этого не хочу, но Библия нам не дает права об этом думать. Библия говорит нам о том, что освящение, мое преображение как мужа в образ Христа будет до конца моей жизни. Но это не означает, что я перестаю быть лидером. Я становлюсь плохим лидером, но я все равно лидер. Жены, я обращаюсь сегодня к вам в первую очередь. Посмотрите сегодня, где вы не повинуетесь своему мужу. Это очень серьезная проблема. И если вы христианка и думаете, что все нормально, но где-то в какой-то сфере вы не подчиняетесь добровольно, так, как об этом мы говорили, ласково, с любовью, с уважением. Если вы не подчиняетесь своему мужу, вы разрушаете свой дом. Мудрая жена, написано что? Устрояет свой дом. Она устрояет свой дом тогда, когда она повинуется своему мужу. Опять, это огромная сфера, о которой мы можем говорить. И я сейчас вам говорю общий принцип. У каждого из вас в семье определенная ситуация, и повиновение должно быть четко, ясно продуманным вами. Для этого вам нужен Христос. Без Христа вы не сможете повиноваться. И если сегодня среди нас есть кто-то, кто еще не христианка, дорогая женщина, я просто призываю вас к тому, чтобы вы сегодня обратились к Христу, просили у Него прощения, и пусть Он станет вашим Спасителем, Господом и Учителем. Пусть Он станет источником вашей силы, чтобы вы повиновались своему мужу. Второе. Каким образом жена может служить своему мужу? Она помогает своему мужу. Она помогает ему во всем, становясь ему другом. Текст, который я хочу сегодня прочитать для этого, очень известный для нас, Бытие 2.18. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника». Сотворим ему помощника, который соответствует ему. Каждое слово в этом заявлении очень, очень важное слово. Бог говорит и определяет, что есть определенная проблема, и Он один на нее может ответить. И Он говорит, кого Он создаст. И здесь же, в этом одном слове помощника, Он открывает еще одну сферу. Он открывает еще одну цель, которую имеет жена-христианка. Бог создал женщину, чтобы она помогала своему мужу. Для нас очень важно увидеть, друзья, контекст этой помощи. В чем заключается эта помощь? Я хотел бы просто обратить ваше внимание на несколько текстов, которые находятся рядом, и посмотреть сегодня на три таких важных наблюдения. В чем состоит ценность женской помощи? Это своеобразная скорая помощь, которую Бог дал для Адама. Адам, кстати, если вы внимательно посмотрите, он даже не совсем понимал своей нужды. Если вы внимательно смотрите, скажем, во второй главе, давайте мы посмотрим. Посмотрите порядок. Бог говорит, нехорошо быть одному, сотворим помощника. Адам еще не понимает, что значит быть нехорошо. И Бог, знаете, что делает? Он сам ему показывает через длинный процесс, каким образом он может увидеть свою нужду. Что очень интересно, Бог и в этом случае, на самом деле, Бог и в этом случае проявляет свою благодать. И показывает, что мы зависимы от Него, чтобы знать свою нужду. Мы зависимы от Господа, от Его Слова, чтобы знать истинную свою нужду. Что он делает? Он повелевает Адаму заниматься всеми животными, которые перед ним пройдут. И только тогда, это был довольно длинный процесс, только тогда, когда он увидел, что все они по парам идут, он понял свою нужду. И когда он понял свою нужду, только тогда Бог отвечает на эту нужду. Но обратите внимание, в первую очередь, мы должны помнить, что жена – это прекраснейшее творение Божье. Когда мы хронологически наблюдаем за действиями Бога в первой и во второй главе, которые очень взаимозаменяемы и помогают друг другу понимать, для нас, вернее, понимать эти главы, мы видим, что женщина была создана самой последней во всем творении. Не потому, что только она, но когда Бог увидел это единство, когда Он увидел жену, которая помощница, жена, которая повинуется, жена, которая исполняет служение для своего мужа, написано, Бог увидел, что это весьма хорошо, и Он начал отдыхать. Только тогда Он почил. Действие закончено. Закончено тогда, когда жена, как творение Божие, она была самым прекрасным венцом, шедевром Божьим. Она присоединилась к мужу. Не ее появление, как одинокая женщина, но когда она присоединилась к мужу. Опять-таки, в силу разных ситуаций, сегодня есть много одиноких женщин, и я хочу тоже вам, сестры, сказать, примите от Господа эту судьбу. Он, мы читаем, что Он же и привел Еву к Адаму. Он распоряжается для каждого судьбой, каждой из вас. Это Господь дает, и настолько, насколько Он дает для вас, это самое лучшее, что Бог имеет. Держите свои глаза открытыми. Если вдруг вы не видите, что вся ваша жизнь действительно может быть служением для Бога, я сейчас обращаюсь к одиноким сестрам, которые не имеют мужа и, возможно, никогда не будут иметь. Держите свои глаза открытыми. You never know. You never know. Бог полон всегда разными удивлениями. Если Он Сару и Авраама мог сделать плодоносными, хорошими отцом и мамой, Он и с вами разберется, но Он не только разберется, Он уже разбирается. То есть, He is taking care of you. И это самое лучшее, что Бог может дать для вас. Те же, которые имеют жен, имеют мужей, это тоже самое лучшее, что Бог дает для вас. So, keep your eyes open. Но сейчас, смотрите, нам нужно понимать, что все творение – это прекрасное творение Божие, и жена или женщина является тоже прекраснейшим подарком для человека, для мужа. Одна женщина для одного мужа. Одна женщина для одного мужа. Только тогда она ценнейший подарок. И в этом суть ее помощи. Смотрите, Екклесиаста 3:11. Я сегодня опять обращался к этому тексту сам и обратил внимание на несколько деталей. «Все соделал Он прекрасным», 3 глава, 11 стих. «Все соделал Он прекрасным в свое время и вложил мир» или «вечность», в английском языке написано «eternity», ближе к переводу, «и вложил мир в сердце их». И 14 стих. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек». И я хочу, чтобы вы сейчас применили этот текст. Если она творение Божье, братья, если она творение Божье, смотрите, каким образом она может помогать вам. Или каким образом вы должны оценить это. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек, тому нечего прибавлять и от того нечего убавить». То есть к тому, что Бог дал для вас, нечего добавить. И смотрите, Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его, чтобы восхищались Его делами. В этом мы находим уже очень хорошая помощь. Бог на самом деле хочет, чтобы человек, мужчина, который имеет жену в браке, мог восхищаться ею. И в этом ее задача. Мы сейчас посмотрим еще несколько текстов. Жена – это ответ Божий на конкретную нужду мужчины. То, о чем мы уже говорили. Жена была ответом на конкретную нужду, которую должен был увидеть Адам. И когда Бог определил эту нужду и показал ее Адаму, Он сам дал ответ на нее. И мы читаем об этом в Бытие 2:18, то, о чем мы читали уже. «Нехорошо быть одному, сотворим человека, сотворим помощника, соответствующему ему». И жена, мы видим, это благословение Божие на всю жизнь мужчины. Обратите внимание, Бытие 2 глава 21, 22, 23 стихи. Речь идет о том, как Адам принял Божий подарок. И в этом было назначение жены. Наполнить сердце Адама поэзией. Я не хочу, чтобы вы сейчас посчитали, что это наивность. Быть наивным, возможно, с моей стороны. Об этом говорит Библия. Когда Адам увидел впервые свою жену-красавицу, он заговорил стихами. Она была причиной ее вдохновения. Позвольте мне сказать вам, братья, что на самом деле, если ваши жены сегодня уже вас не восхищают, возможно, вам нужно помочь ей в этом. Вы же, сестры, это ваша обязанность. Когда Ева предстала пред Адамом во всей своей красоте, она была причиной ее восхищения. И здесь не говорится о том, сколько было Адаму лет. Хочу напомнить вам, что он прожил где-то 930 лет. Okay? Если кто-то из вас думает, что 80 лет – это уже поздно восхищаться своей женой, то вы ошибаетесь, потому что Библия говорит об этом и говорит об Адаме, который жил 930 лет. Хоть Библия об этом не говорит, что он это делал всю жизнь, но это было изначальным планом Божьим до греха. До грехопадения жена была причиной восхищения Адамового сердца. Она была причиной ее поэзии. И жаль только, что подобные стихи или фразы принадлежат Пушкину. «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты». Вам сегодня, братья, по 50, по 60 лет, или, может быть, таким старикам, как я, по 40, просто-напросто сейчас подумать о том, жена является творением Божьим, это его шедевр. Грех, может быть, немножко испортил ее, ваше никчемное отношение к ней тоже не дает ей возможности. Но для вас, сестры, вы как творение Божие, вы должны быть ответом Божьим, быть благословением Божьим на всю жизнь. Я хочу, чтобы вы сегодня просто спросили у себя, каким образом я сегодня помогаю своей жене? Как я помогаю, вернее, своему мужу? Как я помогаю своему мужу? Если мы смотрим внимательно, что делала жена в первой и второй главе, то я нахожу три очень простых наблюдения. Она помогала ему в общении с Богом. Вы знаете, первое, чем наслаждался Адам, он общался с Богом. Он слушал Бога, ничто ему не мешало. Он не уставал, греховная природа ему не мешала, и Бог дает этому человеку Еву как помощницу. Итак, мы видим в контексте, что Адам, на самом деле, он в первую очередь, он имел общение с Богом. И Ева, когда Бог говорил, создадим ему, сотворим ему помощницу, она была помощницей ему в общении с Богом. Я хочу спросить у вас, жены, насколько вы помогаете вашим мужьям общаться с Богом, иметь общение с Ним? Мы видим, что все, что Адам делал, второе, мы видим, все, что Адам делал, он служил Богу. Друзья, он не просто занимался какими-то хобби, он служил Богу. Возделывал сад, он срывал плоды, он занимался разведением хозяйства и так далее. Все это было служение Богу. Любая работа, которую вы не делаете, должно быть служением Богу. Но возвращаясь к Адаму, когда Бог говорил, что сотворим ему помощницу, он говорил в контексте о том, что она будет помощницей ему в служении. Во всем том, что он делает, чтобы он делал это для Господа. Здесь не идет речь только, друзья, о служителях в церкви. Здесь идет речь о том, что каждый муж, христианин, он должен быть служителем в семье. И если кто-то, возможно, прикрывается миссией, я сегодня обращаюсь к тем, кто, возможно, думает, я хочу стать служителем и служить где-то в Африке или в Зимбабве где-нибудь, в Индонезии и так далее, или, может быть, в моей стране обратно, это Украина или какой-то Душанбе город, еще какой-то Б. Подумайте, друзья, о том, что на самом деле служение начинается здесь, у меня, в моей семье. И если там оно не совершается, вся остальная миссия и служение – это просто-напросто ноль. Оно не нужно Господу. Жена же, вот почему она была создана быть ему помощником, чтобы он служил Богу. Он общался с Богом, он служил Богу, и он учился повиноваться Богу. Помните, когда Бог создал Адама и Еву, он Адаму говорит, слушай, вот дерево, вот сад, это дерево не трогай. И после этого написано, он увидел, и увидел Бог, что нехорошо одному человеку быть. То есть, если мы в контексте смотрим, Бог создает помощницу для мужа, чтобы она помогала ему повиноваться Богу. Как это вы будете применять? вам самим стоит об этом подумать. Если я сейчас сделаю свой список применения, то мы станем попугаями. Но я хочу, чтобы вы, жены, в первую очередь, сами могли продумать, посмотреть, каким образом я действительно помогаю моему мужу. Как это было изначально придумано, продумано, задумано Богом. Она помогала ему в служении Богу, в общении и поклонении Богу, и она помогала ему в том, чтобы он повиновался Слову. Итак, первое, мы с вами говорили о том, что жена будет служить мужу, если она повинуется ему, как Церковь Христу, если она помогает ему во всем, как об этом говорит Библия. Третье, когда она печется о своем муже, печется, это не означает печется под солнцем или загорает. Это два разных совершенно слова. Слово «печется», я просто оставил его под «пи», чтобы вы могли запомнить, сестры. Она печется о своем муже, то есть она заботится о нем. Она заботится о нем. Это ее прекрасная обязанность. Посмотрите, Титу, 2 глава, и притчи, 31 глава, мы уже читали с вами, она воздает ему добром. И Титу 2:4-5, я хочу, чтобы вы сейчас прочитали вместе со мной. Обратите внимание на уникальное наблюдение. Смотрите. Чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, 5 стих, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми и покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Обратите внимание на одну очень важную деталь здесь, в тексте, вот в вашем русском тексте, если вы читаете его. Обратите внимание, что сначала речь идет о том, чтобы она любила своего мужа. И смотрите, держите это в уме, или смотрите, любила своего мужа, потом написано, любить детей, быть целомудрыми, быть чистыми, быть попечительными о доме. И обратно он возвращает к ее отношениям к мужу. То есть, быть добрыми к мужьям или быть попечительными о своих мужьях означает все это. Это как скобки, в которых находятся все вот эти важные элементы жизни жены. Другими словами, этот текст помогает сестрам сегодня увидеть, каким образом, в какой сфере вы будете помощью, в какой сфере вы будете, можете заботиться и как это может выразиться в вашей жизни. В первую очередь, должно быть должное, первостепенное внимание к мужу, как мы читаем в Титу, в должном отношении к мужу. Если вы посмотрите опять внимательно в Титу, он говорит, чтобы старшие в церкви, старшие сестры, они учили молодых, в первую очередь, любить своих мужей. То есть у них должно быть должное отношение к мужу. Он должен быть на месте, на первом месте после Господа. В семье, в контексте семьи, муж, не дети, не мама и не папа, не родственники, не in-laws, а только муж должен быть на первом месте. Мы об этом с вами говорили в самый первый раз, когда мы начинали эту серию. Вы можете прослушать ее и сами еще раз убедитесь в этом. Это показано ясно, что значит оставить отца и мать. И жены, вы тоже должны оставить своих отцов, матерей, должны оставить свои традиции, которые вы приволокли вместе со своих семей. Все это вы должны оставить, перестать свой опыт делать критерием вашего служения мужу. И у вас должно быть должное отношение к мужу. Он должен быть на первом месте. Опять-таки, говоря с человеческой стороны, на первом месте мы знаем Господь, Он руководит всем, но Он говорит, чтобы у нас было должное отношение к мужу. Второе, у сестер они смогут на самом деле заботиться о своем муже тогда, когда у них будет должное отношение к детям. Обратите внимание опять на Титу. В Титу мы читаем следующее. Титу, 2 глава. 4 стих, чтобы вразумляли молодых любить мужей, дальше любить детей. И мы об этом не раз говорили, сила материнского влияния, а это один из методов, каким образом жена может заботиться о своем муже. Она помогает ему. Обратите внимание, братья и сестры тоже. Жена помогает ему в воспитании детей, то есть ответственность на мужа лежит. Но жена любит детей, и она воспитывает их, она осуществляет или реализовывает папину программу воспитания. То есть папа ответственный, ни церковь, ни пастырь. Смотрите дальше. У нее должно быть, она выразит свою заботу о муже, когда у нее будет должное отношение к дому. Там написано вот о чем. Быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме. То есть, когда дома порядок, когда дома чистая, приятная и радостная атмосфера, это тоже та забота, которую Бог ожидает в первую очередь от вас, сестры. Это с вашей стороны забота о своем муже. И последнее, что мы находим вот в этих скобках, в должном отношении к себе. Вы должны очень серьезно относиться к тому, что происходит в вашей душе. Это тоже отобразится или выражение заботы о муже. Почему я это, вот эти четыре принципа поставил здесь? Еще раз хочу, чтобы вы просто, когда в следующий раз будете читать, обратите на это внимание. Апостол Павел начинает от отношения жены к мужу, потом он говорит о детях, говорит о доме, о ее отношении к себе, и обратно возвращает ее внимание к отношениям или сфере, к отношениям, ее отношениям к мужу. И дальше написано, да не порицается Слово Божие. Видите, какая хорошая для нас есть мотивация. Хорошая мотивация. Итак, мы с вами говорим сейчас о том, что жена, она на самом деле будет служить своему мужу и будет устроять свой дом, если она повинуется своему мужу, если она помогает ему, если она печется о своем муже, то есть заботится о нем, проявляет должное первостепенное внимание к нему, не к работе, ни к разным друзьям, ни к подружкам, ни к детям даже. Первостепенное внимание к мужу, должное внимание к детям, это ее вторая обязанность, должное внимание к дому, это третья обязанность и четвертая обязанность, ее внутреннее состояние, каким образом она на самом деле служит ему. И мы сейчас очень близко к этому, она приобретает своего мужа. Это еще один метод, каким образом она может приобретать своего мужа. Это служение жены. Она приобретает своего мужа. Согласно 1 Петра, 3 главы, 1 и 2 стих, она приобретает своего мужа не для себя. Сестры, я хочу, чтобы вы это услышали и увидели сегодня в этом тексте. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям. Также это относится к тому же самому стандарту, который мы читаем во второй главе. Повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были. И если мы смотрим в контексте, смотрите, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие, то есть богобоязненная жизнь – это жизнь, где первым, самым главным приоритетом Господь. И вот как она приобретает своего мужа, она показывает ему, что Господь – это все во всем для нее. И она приобретает его не для себя, а для Господа. Это имеет огромное применение. Если я, или, скажем, лучше сказать, если сестра, вы, сестра, ставите для себя цель приобрести мужа для себя, вы обрекаете себя на полное разочарование. Вы, возможно, где-то сманипулируете его, и он начнет делать так, как вы хотите. Ну, надоест ему когда-нибудь, знаете, как капель или капель в дождь, дождь, когда падает, вот иногда вот сварливая жена или та, которая все или манипулирует, или делает все неправильным методом, она как тот такой надоедливый дождь. Идет и капает в одну точку. Но смотрите. Здесь Петр говорит, что она будет приобретать мужа. Она будет приобретать мужа для Господа. И это самая верная цель. Поставьте сегодня для себя эту верную цель. Приобретать своего мужа ежедневно. Кстати, это не касается только тех, у которых мужья неверующие. Как приобретает она своего мужа? В первую очередь, своим отношением к нему. Обратите внимание, что там есть. Петр говорит, там есть внимательность, верность, мотивы, ее речь, ее уважение. Этим она привлекает и приобретает своего мужа не для себя, а для Господа. Второе, своим отношением к Богу, ее благочестивая жизнь. своей жизнью, посвященной Господу, радостной в Боге, она приобретает мужа. Муж смотрит на нее и думает, почему-то она всегда радостная. После той пакости, которую я сделал, после того, когда я не обратил на нее внимания, после, возможно, того, когда я просто-напросто не любил ее, как Христос, она продолжает быть радостной и счастливой женщиной. What's up with that? Что происходит с этим? Своим отношением к Богу она приобретает его. В этом тексте, в третьей главе Петра, мы видим это. И последнее. Своим отношением к Слову. Обратите внимание, Петр там пишет, помните, «Также и вы будьте похожи на Сару и на других сестер, которые мы находим в Писании». Другими словами, он говорит, «Смотрите в Слово Божие, сестры, читайте Слово Божие, и пусть то, что вы находите в Слове Божьем доброго, из тех сестер, которые были богобоязненны и уповали на Господа, учитесь у них, это будет привлекать или приобретать вашего мужа». Итак, мы с вами говорили с вами об этих четырех. И последнее. Я хочу, чтобы вы услышали об этом сегодня. Очень мало и коротко я остановлюсь на этом. Но хочу обратить ваше внимание. Мы будем об этом больше говорить сегодня. Я хочу, чтобы вы, сестры, обратили внимание на это. Она не только повинуется, помогает, печется, приобретает, но она привлекает своего мужа. Она привлекает своего мужа. Мы берем этот принцип с этого текста. 3 глава, 1 Петра, 3-4 стих. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Как применение? Мы можем это увидеть, и я покажу вам другие тексты. Но когда апостол Павел говорит, да будет украшением вашим, он не запрещает внешнего украшения, но показывает, что намного значительнее внутреннее, хотя внутреннее всегда выразится во внешнем, и внешнее тоже очень важно. Сестры, для ваших мужей ваше внутреннее, ваше внешнее очень важно. Апостол Петр просто говорит, чтобы мы, украшая себя внешне, не забыли о внутреннем. И приобретая их для Господа внутренним, не забывайте о внешнем. Каким образом, мы сейчас посмотрим, каким образом она может привлекать своего мужа, в первую очередь, своей внутренней красотой. Внутренней своей красотой мы видели об этом во всех этих текстах. Она привлекает своего мужа своим характером, своей реакцией на то, что происходит. Она привлекает своего мужа своей речью. Как вы используете слова, жены, от этого очень много зависит. Она привлекает и должна привлекать его своей одеждой. Она должна привлекать его своей одеждой, и она должна привлекать его своей внешней красотой, красотой тела. И я хочу сегодня обратиться к сестрам, тем, которые еще не замужем, хочу просто вам сказать, что Библия говорит вам о том, что красота вашего тела принадлежит вашему мужу. And to be sexy is not Christian. To be sexy, you have to be sexy for your husband. Быть привлекательной женщиной очень важно, но это очень важно быть для своего мужа. И я хочу обратиться ко всем братьям и ко всем сестрам любого возраста. Какой вы бы ни были, самой юной в браке, я обращаюсь к тем, кто в браке, самой юной или самой, может быть, пожилой, умудренной опытом жизни, будьте красивы для ваших мужей. Будьте красивы вашим мужей. Аврааму это было приятно за 90 лет смотреть на свою жену и восхищаться ею. И об этом мы должны говорить, потому что Библия говорит о том, что жена – это ее ответственность быть красивой для своего мужа сердцем и своей внешней красотой. И все, что вы делаете, в первую очередь делайте красиво ради своего мужа и для своего мужа. И когда мы приходим в церковь, когда мы приходим на Bible Study, и когда мы бываем везде, где мы бываем, мы всем этим проповедуем тоже. Кто на самом деле, что мы говорим и каким образом мы растрачиваем, возможно, свою красоту. Но она принадлежит одному. И Бог нам показывает в Священном Писании, что внешняя красота вашей сестры, она принадлежит вашим мужьям.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении «Слово благодати» вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!